Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с архимандритом Мелхиседеком, настоятелем храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе города Москвы, мы продолжаем говорить о архимандрите Иоанне Крестьянкине. Батюшка, добрый день.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие телезрители, братья и сестры. Рада вас всех приветствовать на нашей передаче.
Отец Мелхиседек, говорят, что батюшку, когда он был жив, часто называли батюшкой пасхальным даже. Это правда?
Ну, действительно, потому что вот я, мое первое впечатление, когда я побывал у него в 89-м году, у меня была, так сказать, мысль такая, боженька из сказки. Вот этот, я запомнил, белый подрясник.
Белый подрясник,
причем,
да.
Что интересно, вот белый цвет, он же все время очень маркий. Он был чистейший белый подрясник, все-таки пожилой человек. Белая борода и пушистые волосы, так вот до плеч. Из глаз любовь, вот такие очки, обхождение такое. Ну, у меня было, я внутри назвал боженька.
Боженька.
Вот. Я боженьку ни разу не видел. Вот. Но вот такой у меня, так сказать, почему-то образ сложился, когда из этих сказок, из этого советского воспитания, еще, так сказать, это на небе дедушка. Но вот у меня такое, так сказать, ассоциация была относительно отца Иоанна. Вот, поэтому действительно и любовь, и милосердие, и снисхождение, оно, так сказать, это было его всегдашним состоянием.
А вот отец Мелхиседек, казалось бы, человек, как вы в прошлой программе говорили, он 5 лет был в лагерях, он пострадал за веру. Мне кажется, что человек, который перенес такие тяжелые испытания, наоборот, должен где-то ожесточиться. Наверное, и на весь мир, и на других, и на власть, и на ближних, и на Бога. Естественно, что вот за что же я так Бога любил, ради него все делал, а я тут, ну что такое, а я тут вдруг незаслуженно 5 лагерей, почему? А обратно все получилось. Вот мы с вами часто беседуем на эту тему. Мы говорим, что в лагерях люди, Солодовников тут же, люди пишут лучше. Казалось бы, что хорошего можно написать в лагерях? А вдруг такое светлое, чистое, и никакого ожесточения, наоборот. Как это вообще возможно?
Ну, я вот вспоминаю, я вспоминаю его воспоминания о лагере. Он пишет: «Я очень часто был на краю и на грани жизни и смерти, будучи в лагере. Но я нигде так не молился и нигде так не чувствовал близость Божию, что потом, после лагеря, у меня почти никогда не было такой молитвы и такого ощущения близости Божией». И вот это воспоминание о живом Боге, воспоминание о живой молитве, воспоминание о реальном присутствии Бога в жизни, вот это на дне ада, мне так кажется, вот это ощущение, так сказать, и опыт веры давал ему возможность в самых, так сказать, наверное, тяжелых обстоятельствах жизни, вспоминая об этом, опять возвращаться к этой великой истине, о которой он без конца в письмах настаивает, повторяет и говорит: «Нет ничего невозглавленного. Никто, кроме Бога, не управляет этим миром. А если Бог благ, то и предадимся в любящую, в свою руку предадим в любящую десницу Божию. Никто не управляет этим миром, кроме одного Бога». Он говорит: запомни эту истину, потому что нас часто, слушайте, мир останется непонятно, хаос, так сказать, почему все, так сказать, это, а где Господь, а почему вдруг, как кажется, одни только силы зла управляют этим миром, ничего подобного, до поры, до времени Бог попускает испытать, так сказать, те или иные обстоятельства жизни, опять же, так сказать, это не мстя человеку, а наказывая человека, в том смысле, что наказ от слова «научение». Не мщение, не, так сказать, не ущерб для человека, а научение. И вот эта потрясающая мысль, так сказать, это что всем управляет Бог, так сказать. И не думайте, что, так сказать, силы зла им попущено, так сказать, какое-то беспредельное действие в этой жизни, ничего подобного. И мне кажется, вот этот опыт переживания Бога, опыт услышанной молитвы, она, конечно, давала, наверное, ему и силы, так сказать, и жить по жизни именно таким образом. Но, так сказать, все его письма, все его внешние, так сказать, обращения, это, конечно, так сказать, одно слово – мажор. Одно слово – это уже мажор. Потому что, так сказать, во-первых, трезвое рассуждение во всех наставлениях, письмах, золотая середина, не кидание в крайности. И вот самое главное, что у него, конечно, был батюшке отцу Иоанну был дан дар рассуждения. Сколько к нему приходилось обращаться, там не было, так сказать, однозначных ответов. Да, нет, делай, не делай. Нет, с объяснением, с рассуждением, так сказать, и объяснено, что, зачем и почему. Ну, вот простой, так сказать, этот момент, я вспоминаю, так сказать, не просто чьи-то, так сказать, письма или чьи-то вопросы, чьи-то ответы, а и свои личные. Вот мы сейчас на телевидении находимся, но уже 21 век. У всех у нас в кармане телефон с компьютером, мы уже немножко к этому привыкли за столько лет. А когда началась только Оптина, вот, в Оптина ехали люди, так сказать, со всех концов, так сказать, это, со страны, и, так сказать, потому что там воинская часть, ракеты стратегического назначения, то есть наш щит страны. Делегация одна, другая, военные, губернаторы, так сказать, мэры, сэры, пэры, так сказать. Вот. А я порой даже не знал, кто такой, так сказать, префект, вот кто такой губернатор, кто такой...
Странные такие названия появились, да, там мэр, префект, мэр, субпрефект.
Да, так сказать, да, совершенно верно, так сказать. Ну и всякие такие новшества. Вот. И я, так сказать, к отцу Иоанну в личной беседе обратился. Батюшка, вот в Оптину очень много едет внешних людей, светских людей, и приходится по мере, так сказать, послушания, потому что был помощником настоятеля, архимандрита Евлогии. Вот он мне поручал, так сказать, и встречать, и общаться, потому что, ну, часть он, часть я, то есть, ну, часть какая-то другие братья. И я у него задал вопрос: батюшка, а можно ли мне, как монаху, иногда смотреть на это новости, так, чтобы, так сказать, быть в курсе каких-то событий, которые происходят в стране. Ну, а тогда это было, так сказать, на грани фола, потому что, ну, монах и телевидение, какие-то вещи такие, в те времена это было очень строго. И он мне отвечает. И отвечает несколько образно. Он говорит: вы знаете, батенька, у нас в советские времена был не такой митрополит, который отвечал за международные отношения. Ну, наш, так сказать, министр
иностранных дел.
Да. И вот он приехал за границу в очередной раз. Вот, так сказать, какая-то конференция, борьба за мир, церковь в борьбе за мир. Ну, приблизительно такая конференция прошла успешно. Лидеры, религиозные лидеры подписали какое-то заявление, так сказать, о прекращении и прочее. И все это имело резонанс, имело успех. А потом в честь этого события, окончания конференции, был дан званый обед. Вот. И сторона, которая принимала, была очень хлебосольная, накрыли столы, и там было, так сказать, перемен блюд, так сказать, около 20. Одно подносили, другое. Вот. И до последнего блюда дошел только один наш митрополит. А почему?
Да почему?
А почему?
Да.
Потому что он не накинулся сразу на эту еду, которая была перед ним. А он от всего кушал понемножку.
Да, понятен ответ.
Да. Вот, так сказать, вот такой момент. Не то, что можно, не можно, или наоборот.
А что нужно? Целесообразность, да?
Нельзя, нет. Все красит мира. Нельзя всецело в головой. В эти бесконечные новости, компьютеры, так сказать, это же мы сейчас, так сказать, это же стало, для многих это стало болезнью. Да. Вот я на одном из заседаний сказал, что современный человек проводит от 12 лет до 35, в среднем проводит за компьютером, так сказать, в гаджетах от 8 до 10 часов времени. от 8 до 10 часов времени. Кстати, вот это средство массовой информации, у него какое-то странное название. Гаджеты.
Гаджеты.
А вот если по слогам. Гад же ты.
Я даже не задумывался об этом.
Я тоже не задумывался. То есть я это один раз услышал от одного мудрого архиерея.
Да, действительно.
Гад же ты. Почему? А это страшный пожиратель времени. А еще один игумен, настоятель одного из подворий московских, говорит, что мобильник – это могильник.
Ну как?
Если он связан с интернетом.
Вот. Но сейчас он у всех, мне кажется, связан.
Я не про то говорю. Да. Сколько времени, засеките. Или у друзей спросите, или сами посмотрите. Сколько времени мы что-то листаем, что-то читаем, и сколько времени мы читаем духовную литературу, и сколько времени мы молимся. Утренние чтения молитвы с горем пополам. Там я уже не говорю, так сказать, добавить канон, акафист, так сказать, к афизму из отцов того же самого отца Иоанна, так сказать, страничку другую почитать. У нас вот к этому как-то, так сказать, не можем сорганизоваться. Но 8-10 часов современный человек, так сказать, проводит в интернете.
И в ненужной абсолютной информации.
Я
думаю, процентов 80, она ненужная.
Мы все там уже давным-давно утонули. И вот поэтому вот сегодняшняя наша передача может быть и о том, что надо к чтению возвращаться. И вкушать от всего понемножку, так сказать. Эта информация не может быть до бесконечности. Давайте вспомним свое советское время. Я его вспоминаю, ну, вот всю минуту. Была одна информационная передача,
время.
Основная. С 21 до 20, до половины 10, а потом фильм.
По
Первому каналу. Вот за полчаса умудрились втиснуть какую-то информацию о международной обстановке. Обстановка,
ну да, и об урожае даже.
В СССР, так сказать, ну, обо всем. За полчаса. И нам это было достаточно. И мы считали. И в армии нас заставляли эту передачу смотреть. И мы считали, что мы в курсе событий. Хватало полчаса. Спрашивается. А вот давайте тогда так сделаем. Давайте тоже полчаса по диагонали. В интернете какая-то газета или, так сказать, одна из новостных передач, так сказать, не в 3, в 5, в 7, так сказать, в 11, но какая-то одна, так сказать, потому что все в основном до бесконечности повторяется. Нет, так сказать, эти новости будут до бесконечности. Слушайте, но у нас, так сказать, 170 стран, значит, есть не больше. У нас-то несколько континентов. Мы что, так сказать, обо всем это можно вообще 48 часов, так сказать, быть в новостях. Ну, надо же какой-то иметь.
То есть надо добраться до 20-го блюда.
Да, какой-то. Трезвый отрезок времени, чтобы было посвящено этому, от всего понемножку, но ничего сверх. Поэтому об этом тоже надо всем нам задуматься. И я не думаю, что вот эта мудрость отца Иоанна, она была, так сказать, почерпнута из средств массовой информации. Она была почерпнута из личной молитвы, из чтения отцов, священного писания, так сказать, от тех книг, которыми он наполнял свою, так сказать, свою жизнь. И к этому и призывал, так сказать. И особенно он очень любил святителя Феофана Затворника Вышинского. Недаром по его благословению издательство «Правила веры» переиздало все то, что было издано до революции, и мало того, даже архивный, так сказать, материал, который не вошел в собрание сочинений, не был издан. Они это издание осуществили. Это великое, это все же дело. И поэтому я думаю, что нам, так сказать, для того, чтобы иметь правильную духовную жизнь, нам надо просто элементарно опять научиться читать. Учиться читать не через компьютер, не мобильники, термогильник, а учиться читать, работать, конечно, опять с книгой. Потому что сначала электронные версии книги зашли, посмотрели. Потом на этом же экране захотелось, так сказать, уже зайти тот или иной сайт, там, так сказать, раздел, подраздел, и пошло до бесконечности. И отец сам говорит, все красит меры. Все красит мира, ничего сверх. Это тоже.
Семенов, вы понимаете, дело в том, что у нас, с моей точки зрения, сейчас какая-то опасная намечается тенденция в лице господина Грефа. Я уже тут где только его, по-моему, не цитировала, когда несколько недель назад он сказал, что давайте вообще откажемся полностью от советской школы. И уберем ненужное. Под ненужным он упоминает, подразумевает литературу, он подразумевает историю, то есть русский язык, то есть те предметы, которые, помните, как в прекрасном советском фильме «Доживем до понедельника», история – это наука, которая делает человека гражданином, а сейчас уже вдвойне. То есть он предлагает оставить голую экономику, голую математику, но сделает ли голая математика человека человеком? Ну, конечно, научит ли она его читать? Но мне говорят, ну, Греф – это же не чиновник. Ну, как не чиновник? Ну, как, когда он один из первых лиц государства, конечно, и он озвучил такую вещь. Все, конечно, повозмущались, но у нас иногда, знаете, тенденция становится законом. То есть нам тоже где-то надо, наверное, пресекать подобное высказывание, невзирая, что называется, на лица, да? Это же…
Ну, стоит один раз закинуть, да, один раз закинуть, другие
да,
сначала,
один раз, второй раз,
сначала
скажешь,
это невероятно, потом это возможно, а потом это необходимо. Угу. Да. Это такая-то тоже известный, так сказать, механизм вбрасывания, так сказать, осуществления идей. Да. Сначала невозможно, потом уже потом не допустимо, а потом вообще необходимо. Но, так сказать, это, конечно, крайность. Ну, зачем нам его, так сказать, слушать, цитировать, мы, так сказать, находимся в своей области, поэтому нам надо
нет,
своего...
Я говорю, батюшка, о том, что это действительно, к сожалению, вот иногда у нас, как совершенно справедливо сказать, вбрасывание становится уже невероятно, становится очевидным. Да. Поэтому как раз-то нас смотрят люди, читающие, я так полагаю, большинстве Бог, да. своем, да, которые и читают и Евангелие, читают апостолы, и другие, естественно, духовные книги. Поэтому нам, конечно, надо обязательно на это как-то реагировать. И если реакции не будет, скажешь, ну вот видите, а все согласны, все же молчат, значит, давайте все это уберем. Но мало того, что мы не изучаем духовных предметов в школе, да, об этом уже сколько мы говорили. Но как вот отец Мельхиседек вот в этом все же мире, ну, родителям себя, что ли, вести с детьми, наверное, вот как, чтобы вы посоветовали, наверняка к вам на исповедь приходят, наверняка родители жалуются на детей, с точки зрения духовной, может быть, тогда вместе начинать опять читать?
Ну, в принципе, так это и есть, но, с другой стороны, сейчас почти невероятно, так сказать, общий поток информации, который получает школьник, и пребывая как раз опять, так сказать, в той информации, которая совершенно его не воспитывает как человека, да. Вот, так сказать, мало того, что сразу же сразу ненужный чрезвычайный интерес, вот к ненужному. Вот. И привели простой пример. Значит, годовалый ребенок, которому родители дают смотреть мультики, и годовалый ребенок, с которым тут только читают, и которому, так сказать, тут только личное общение. Значит, показали, дали, разложили картинки, значит, это зайчик, мишка и лисичка, и ребенок, и психолог, так сказать, воспитатель сразу сказал, он смотрит мультики. Говорит, почему? Говорит, нет, говорит, это я ему не даю. Значит, мама говорит, оказалось, а когда она отдает бабушке, бабушка не знает, что с ним делать, сажает перед мультиками. И она спрашивает у психолога, а как вы это узнали? Он говорит, а вот так вот, посмотрите, что делает этот, что делает ваш сын. Значит, тот, кто смотрит, как она сказала, он смотрит мультики, он берет эти картинки и через одну секунду их выбрасывает, одну другую, ему что-то надо другое. А тот, который не смотрит, он разглядывает, ему когда говорит, покажи мишку, то есть он показывает мишку, а покажи лисичку, покажи лисичку. Он может сосредоточиться. Этот не может сосредоточиться, 5 секунд не может сосредоточиться. Она его вычислила через 10 секунд, посмотрев, как он себя это ведет. Это о чем говорит? Вот это в год он не может сосредоточиться, так? Вот из этой малой информации просто мультфильмы. А что ж тогда просто...
Какое-то хаотичное мышление уже,
совершенно,
да, у ребенка начинается.
Нету цельности, хаос. Нету цели, просто хаос. А что тогда говорить про эту приверженность? Уже это просто болезнь, так сказать, которая многие...
Ну да, какое-то навязывание информации идет, которое нам совершенно не надо, да?
8-10 часов пребывания, так сказать, это как в новостях, бесконечно это чтение, причем таким-то прерывом совершенно, так сказать, не что-то цельное, то есть какую-то книгу, какую-то статью, так сказать, а до бесконечно вот так листать, так сказать, те же самые социальные сети и прочее. Да. Это вот это современная болезнь нашего времени. Кстати, мне вспоминается тоже один конкретный момент. Мы у отца Иоанна Спасителя тоже мы говорим о каком-то труде, потому что, а почему это очень, это все очень порционно, так хочется немножко об этом, немножко о том, то есть все как-то это, так сказать, легенькое такая, с картинками, там, с музыкой, там, прочее, так сказать, вот, потом эти ролики, и вот, так сказать, все в них как-то вертятся, а глубины никогда от этого не будет. И, кстати, об этой глубине отец Иоанн тоже сказал, так сказать. Я у него когда-то спросил, батюшка, почему, так сказать, люди вроде бы ведут духовную жизнь, или хотят вести духовную жизнь, вот, что-то начнут, потом бросят, что-то, так сказать, начинают, но быстро как-то все это остывают, а потом говорит о том, что, ну вот, так сказать, мои молитвы не слышны, я не вижу плодов, вот вхожу в храм, так сказать, имею духовника, веду духовную жизнь, но каких-то таких все плодов не замечаю, ну, ни в себе не замечаю, в семье муж как пил, так и пьет, сын как не слушал, так и не слушал, так сказать, бабушка как, так сказать, это была
ворчуней,
так и осталась, а я думал, что я сейчас приду и в храм, так сказать, начну духовную жизнь вести, и у меня как-то в жизни все переменится, а смотрю, так сказать, все почти тоже, уже много лет в храме, все то же самое. И вдруг он мне отвечает. Вы знаете, батюшка, вот до революции был такой аттракцион. Живой Петр Первый. Вот, значит, палатка. Покупали билет за 20 копеек. Заходили, там, значит, был представительный дядя, вот, давал подзорную трубу, вот, и начинали смотреть. Видишь? Нет, не вижу. Ну, крути еще. Видишь? Нет, не вижу. Ну, сильнее крути. Сильнее крутит. Видишь? Нет, не вижу. Ну, что вы, говорит? Вы что, говорит, живого Петра Первого за 20 копеек хотели увидеть? Вот так дурили, покупали народ, так сказать, намеки не проводили.
Мошенники были в то время.
Да, ну, были, есть и будут. И вот он как раз говорит, вот через этот мир, вот так и у нас в церкви. Пришли, купили свечку за 20 копеек, ну, сейчас по нашим именам, за 20 рублей, и хотят увидеть живого Бога. Труд. Не фантазируя по поводу того, что легкая духовная жизнь и плоды духовной жизни даются легко, сразу, через какое-то небольшое количество времени, без большого труда. То есть сразу настраивал, так сказать, на духовный труд. И еще мне тоже листал его как раз вот в этот момент. И он говорит, что найти работу, которая бы вас всецело удовлетворяла, выкиньте эту идею из своей головы. Работу, которая бы вас всецело удовлетворяла. Мы все фантазеры. Кстати, еще. Люди заканчивают, имеют одно образование, а работают совершенно по-другому. А потом еще, не устраивает зарплата, не устраивает начальство, не устраивает обстановка, не устраивает обед, не устраивают сотрудники. То есть это все будет до бесконечности. У человека какого? У человека, который без конца, то есть в этой иллюзии, что этот мир будет идеален.
Идеален.
Да. Мы ничего не можем переменить в этом мире, кроме одного. И то с большим трудом. Мы в этом мире можем поменять только одно обстоятельство жизни, только одного человека в этом мире. Можем поменять себя. Кстати, относительно детей.
Да.
По-моему, так сказать, английская поговорка. Не тратьте время и силы на воспитание детей. Потратьте время и силы на воспитание самих себя. Потому что дети будут почти точной копией вас самих. Вот с чего надо начать. С внутреннего нашего мира. Когда говорить, это подобрее, будь честным, справедливым, не жадным. Когда сам мать с отцом ругаются, а он говорит, слушай, только ты ни с кем не ругайся. Да. Будь, так сказать, это как все время честным. Когда пап тебя здесь спрашивает, скажи, что меня нету. Вот, так сказать, все, дети будут точной копией родителей. Поэтому, так сказать, ты в молитве, ты в доброжелательности, ты в мажоре. Все то же самое будут и твои дети. Так сказать. Ты с компьютером, они за компьютером. ты доброжелательный со супругой, с любовью, с верностью, все, почти, почти будет то же самое. Поэтому причины всех семейных, так сказать, не вдруг, не взять, надо искать то не только в учителях, не только в улице, не только, так сказать, во внешней обстановке. Все это начинается с дома, все это начинается с семьи. Поэтому кто-то сказал, дом – это крепость, поэтому давайте что-то укреплять наши домашние крепости, укреплять молитвой, святыми отцами, жизнью, по совету, и особенно, так сказать, руководствоваться тем духовным наследием национально-крестьянки, на которое он оставил нам в своих книгах. И, кстати, всем нашим дорогим телезрителям рекомендую книгу отца Иоанна «С рассуждением и советом». Замечательная книга, больше 400 тем, и хотя бы по несколько страниц в день, по страничке хотя бы, и это будет уже, так сказать, тем духовным фундаментом, основанием, так сказать, и тем направлением, совершенно верным, святоотеческим, который имел отец Иоанн Крестьянкин в своей жизни, о нем мы с благодарностью вспоминаем. И это тот духовный светильник и путеводитель нам по нашей духовной жизни, который, так сказать, жил святыми отцами и который является духовным авторитетом для всех нас, православных христиан 21 века.
Спасибо огромное, отец Мельхиседек. Я сердечно благодарю вас за беседу. Ну и надеюсь, что перерыв наш будет недолгим. Спасибо вам.
Дорогие братья и сестры, всех вас приглашаю вновь построенный храм под Покровительством Богородицы, чтобы вы увидели святыню этого храма, увидели убранство этого храма, уникальную мозаику по византийским канонам. Приди и видишь, как говорится, Священное Писание. Всех приглашаю вас в любое время в наш храм в Покрова Пресвятой Богородицы, что весь метро Ясенево, одно одноименное с нашим районом. До новых встреч, всего вам доброго.
Спасибо. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто смотрел нашу программу, и жду вас каждую субботу в 13 часов дня по московскому времени в программе «Таинство Церкви». Всего доброго.